к территории России атлантический циклон и льют дожди. Правда, в центральных областях солнечно и тепло, а в Поволжье и на юге просто жарко. Сильные дожди ожидаются в северо-западном районе. В Ленинградской области не просто сильные дожди, но с грозами и с порывами ветра. В Санкт-Петербурге сегодня днем дожди, возможно, гроза, при грозе порывы ветра до 20 метров в секунду, температура 21-23 градуса. В Москве и Московской области сегодня переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Днем в Москве синоптики ожидают 24-26 градусов, по области 22-27. 7:08 в российской столице продолжается утренняя программа «Время свободы», и в этом часе мы будем следить за Олимпиадой в Пекине, отправимся в Чехию, узнаем, как там дела обстоят с развитием пивоваренной промышленности, попытаемся выяснить причины запрета московскими властями памятных мероприятий в честь годовщины победы над путчем в августе 91-го года. Будем говорить о положении грузин в Северной Осетии и сразу хочу назвать тему сегодняшнего часа. Следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? Ответ на этот вопрос вы можете присылать на пейджер в Москве 961-33-33 или на смс номер +7 903 743 2801. Следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? А на Украине новый виток противостояния между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко, которая подозревается в сговоре с Россией. Однако вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны в Киеве эта тема не стала предметом обсуждения. С подробностями из Киева Владимир Ивахненко.
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины президент Ющенко дал негативные оценки работе правительства по ликвидации недавнего масштабного наводнения на западе страны. Прервавшая отпуск ради этого заседания Юлия Тимошенко в ответ не стала делать никаких резких заявлений. К удивлению многих, в своей речи глава государства ничего не сказал о прозвучавших накануне обвинениях в адрес премьер-министра. 18 августа в президентской канцелярии сообщили о передаче правоохранительным органам материалов, которые свидетельствуют о признаках государственной измены и политической коррупции в действиях руководителя кабинета министров. По информации окружения Ющенко, в обмен на выдвинутые Тимошенко условия, Москва готова ее поддержать на будущих президентских выборах на Украине. Слово руководителю Киевского центра социальных исследований «София» политологу Андрею Ермолаеву.
Мне кажется, что если даже в эти дни президент и премьер будут делать вид, что ничего не произошло, на самом деле последствия будут очень серьезные. Это обвинение объективно будет толкать политиков организовать расследование. Ведь не шуточное дело, если действительно во главе правительства стоит человек, работающий в интересах другой страны, да еще имея возможную финансовую поддержку, которая выглядит, в общем-то, как поддержка подрывной деятельности.
Россия собирается выделить около 1 миллиарда долларов на поддержку Тимошенко, утверждают в президентской канцелярии, отмечая при этом, что координатором соответствующего проекта и фактическим руководителем предвыборного штаба в Москве назначен бывший глава президентской администрации Леонида Кучмы Виктор Медведчук.
Убежден, что и российская власть, узнав о такого рода подозрениях, и украинской политики, прочитав свои фамилии в списке так называемого штаба Тимошенко, по всей видимости, будут апеллировать к правосудию в защите своей чести и достоинства.
И политики, и эксперты предрекают, что выяснение отношений между президентом и премьером приведет к затяжному политическому кризису на Украине.
Либо Тимошенко действительно окажется дискредитированной как новый агент влияния со стороны Москвы и бесславно завершит свое премьерство, либо от обратного Тимошенко сможет доказать, что команда президента либо подставила президента, либо с его согласия оболгала исполнительную власть. А это значит, что президент как гарант соблюдения Конституции нарушил свои конституционные обязанности. И это подпадает под нарушение президентской присяги и может грозить президенту импичментом. Я думаю, что эта ситуация приведет к эскалации политического напряжения, потому что либо либо правительство, либо президент существенно пострадают от этой кампании. Как результат, не исключаю, что осень будет очень жесткой, кризисной, и, возможно, придется принимать политическое решение о досрочных выборах, причем как парламентских, так и президентских. Вот цена вопроса этой кампании.
Говорил политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжается утренняя программа «Время свободы». Напомню, что тема часа – следите ли вы за Олимпиадой в Пекине. Продолжаем принимать ваши вопросы. А в студии уже появилась Марина Дубовик, и у нее самые свежие сведения о том, что опубликовали сегодняшние российские газеты. Марина, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Прежде всего я обозначу темы, которые российские издания рассматривают сегодня на своих страницах. Ну, это, естественно, дело Митчелла, вчерашнее заявление Путина, международная реакция. Акция на действия России на Кавказе обрела некие формы. Встреча в верхах Медведев плюс Лукашенко и дело экс-руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довгия. Ну, я хотела бы начать с международной темы, поскольку практически все первые полосы заняты именно ею. Это международная реакция на действия России на Кавказе. Время новостей пишет. Чрезвычайное заседание Североатлантического альянса на уровне глав внешнеполитических ведомств, состоявшееся вчера в Брюсселе по следам Кавказской войны, продемонстрировало, что стремительно ухудшающиеся отношения между Россией и Западом еще не достигли самой низкой точки и, возможно, даже имеют шанс на улучшение. Среди 26 государств, входящих в НАТО, нет единства насчет будущего сотрудничества с Россией. Итоговое заявление, обращенное в первую очередь к Москве, получилось не таким жестким, как того хотела госсекретарь США Кондолиза Райс, хотя и не таким уж сдержанным, как предлагали некоторые другие участники альянса. Из-за расхождения в формулировках обсуждение затянулось на несколько часов. Сдержанность продемонстрировали Франция, Германия и Италия. Солидарность США, Прибалты, Скандинавы, Польша, с рядом оговорок Великобритания. Надо сказать, хотя принятые решения выглядят не столь жестко, как этого, очевидно, желал Вашингтон, российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявление Блока необъективным и предвзятым. По сути дела, Североатлантический альянс взял господина Саакашвили под свою защиту, считает Сергей Лавров, заключает газета. Статья «Поправить лицо» в новых известиях считает, что России придется потратить немало средств, чтобы улучшить собственный имидж. Вчера госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что финансовой большой восьмерки с участием России не существует. И вряд ли она появится. В риторике довольно большого числа западных политиков просматривается скрытая угроза международной изоляции России из-за конфликта на Кавказе, считает газета «Новые известия». Статьи этой же теме посвящены на первых страницах газеты «Коммерсант» и российской газеты. В российской газете статья называется «Бедная Кондолиза», ну и рассматривает, соответственно, отношение Белого дома к этой ситуации. Пока все.
Спасибо, Марина. Ждем в следующей получасовке новый обзор и новые материалы из российских газет. 7:15. Время коротких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Совете Безопасности ООН Россия отвергла предложенный Францией проект резолюции, требующий немедленного вывода российских войск из Грузии. Российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш обсуждает сегодня в Москве вопросы оказания помощи пострадавшим в результате конфликта в Южной Осетии. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Как выполняются условия плана по мирному урегулированию конфликта в Грузии и Южной Осетии? Обсуждают этот вопрос Дорис Хейнман, корреспондент немецкой газеты «Райнише Пост», Зигмунд Дзинчаловский, независимый польский журналист, Иван Сухов, обозреватель «Времени новостей». Программу «Час прессы» ведет Елена Рыковцева, и выйдет эта программа в эфир в 13 часов, сразу же после выпуска новостей.
Олимпийская панорама.
Сегодня на Олимпиаде в Пекине будет разыграно еще 11 комплектов наград. Я напоминаю вопрос и тему сегодняшнего часа. Следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? Продолжаем принимать ваши ответы. 961-33-33, номер пейджера, +7 903 743 2801 на этот смс-номер вы также можете присылать ответ. Следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? Я знаю, по крайней мере, одного человека, который наверняка внимательнейшим образом следит за тем, как развиваются события в столице Китая. Это Игорь Катманов, наш спортивный обозреватель. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну, комплектов уже 10 осталось. Потому что, да.
Вот кто следит.
Один уже разыгран в плавании на открытой воде в последней, вот в этой дисциплине. Только что завершился заплыв на 10 километров у женщины. Россиянка Лариса Ильченко завоевала золото. А остальные вот 10 комплектов будут разыграны в легкой атлетике, вольной борьбе, парусном спорте, тхэквондо и синхронном плавании. Проходит четвертьфинальный матч мужских волейбольных сборных, в котором россияне встречаются с командой Болгарии. Пока ничья 1-1 по сетам. Во вторник женская волейбольная сборная России в четвертьфинале проиграла команде Китая 0-3. Гандболистки России в упорнейшей борьбе после 4 дополнительных 5 минуток одолели соперниц из Франции 32-31. В полуфинале им предстоит встреча с венгерками, а вторую пару составили сборные Норвегии и Южной Кореи. Продолжает выступление баскетбольная женская сборная России, победив в четвертьфинале команду Испании 84-65. Она теперь встретится со сборной США, другую полуфинальную пару составили Китай и Австралия. На велотреке сильнейшей была сборная Великобритании, чьи гонщики выиграли все спринтерские старты и гонки преследования, всего 7 дисциплин. В прыжках в высоту с результатом 2.36 победу накануне одержал россиянин Андрей Сильнов, серебро у Джермейна Мейсона из Великобритании, бронза у Ярослава Рыбакова из России. В финале футбольного турнира Олимпиады выступит команда Аргентины, которая будет защищать свой олимпийский титул, и сборная Нигерии. А в матче за бронзовые медали Бразилия встретится с Бельгией. Накануне аргентинцы победили бразильцев со счетом 3-0. Дважды отличился Агуэро. Еще один мяч в пенальти забил Рикельми. Нигерийцы победили бельгийцев 4-1. Итак, пока в общем зачете лидируют спортсмены Китая. 43 золотые, 14 серебряных и 19 бронзовых медалей. Далее идет сборная США. Ну и у России 11 золотых медалей, 14 серебряных и 18 бронзовых.
11 это с учетом сегодняшнего.
Да, с учетом сегодняшнего.
Спасибо, Игорь Катманов придет в студию и будет продолжать рассказывать об очередных разыгранных комплектах наград. Вы же можете продолжать отвечать на вопрос, следите ли вы за Олимпиадой в Пекине на пейджер 961-33-33 или на смс-номер +7 903 743 2801. Перейдем к другой рубрике. Мечел снижает цены на свою продукцию на 15%, а бензин в России продолжает дорожать. Эта тема и другие темы нашли свое отражение в экономической панораме Сергея Синицкого.
Российская металлургическая компания «Мечел», обвиняемая властями в завышении цен на коксующийся уголь, крупнейшим поставщиком которого она является, оштрафована теперь на 5% годовой выручки от продажи кокса, или примерно на 790 миллионов рублей, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. По текущему курсу это более 32 миллионов долларов. Кроме того, «Мечел» получит предписание снизить цены на коксующийся уголь внутри страны на 15% до конца года, начиная с 1 сентября. Федеральная антимонопольная служба проводит аналогичные проверки в отношении двух других крупнейших в России поставщиков кокса – компаний «Распадский уголь» и «Евраз Холдинг». Правительство России начало вчера закупки зерна для специального интервенционного фонда, на что из бюджета выделено 30 миллиардов рублей, или почти 1 250 000 000 долларов. Впервые такие закупки были проведены в 2001 году. Механизм зерновых интервенций предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания цен в периоды резкого их роста. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 5 по 11 августа не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 41 копейку, или в пересчете чуть менее 1 доллара. С начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 20,6%. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Нефтяная компания «Лукойл», вторая по объемам добычи в России, получила разрешение властей Турции на покупку компании «Акпет», занимающей 5% турецкого рынка нефтепродуктов и владеющей сетью из почти 700 автозаправочных станций. Объем сделки превысит 500 миллионов долларов. Инфляция в Зимбабве, по официальным данным, в июне составила 11,2% годовых. Это сразу в 5 раз больше, чем в мае, когда розничные цены в опустевших магазинах этой южноафриканской страны удваивались каждые несколько дней. Более 80% населения Зимбабве живут за чертой бедности. В январе этого года в стране впервые появилась купюра в 10 миллионов местных долларов. В середине июля уже в 100 миллиардов. С 1 августа в Зимбабве проводится деноминация. В наличный оборот введен новый зимбабвийский доллар, равный 10 миллиардам прежних.
Военный конфликт на территории Грузии начался в тот же день, что и Олимпиада в Пекине. Националистическая волна накрыла российское общество одновременно со спортивной лихорадкой. Соотносится ли нынешний патриотизм или национализм с болельщицкими темпераментами? Вот об этом рассуждает Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
На сайте петербургской газеты «Дело» не совсем обычное мнение по поводу отношения россиян к конфликту с Грузией. Автор статьи «Нам не страшен дядя Сэм» публицист, политолог и экономист Дмитрий Травин обращает внимание на взрыв патриотизма, как и многие другие наблюдатели, но считает, что это патриотизм особого рода. Впрочем, обо всем по порядку. Первое из не совсем распространенных мнений, высказанных в статье Травина.
Единственное, что радует в жестокой и омерзительной военной истории, начавшейся в позапрошлую пятницу, так это ярко проявившееся неверие россиян в стоящего за спиной Саакашвили дядюшку Сэма.
Чтобы доказать это положение, автор предлагает читателю вообразить политически невообразимое. Например,
попробуйте действительно на минуточку представить себе, что наши войска вошли в страну, являющуюся членом НАТО, то есть страну, которую Соединенные Штаты будут защищать. Не устами Кондолизы Райс и не резолюциями, протаскиваемыми через ООН, а всеми силами и средствами, имеющимися в распоряжении американской армии. Уверяю вас, что если только мы действительно сможем всерьез представить себе подобную нелепость, нас тут же прошибет холодный пот, у нас затрясутся руки, глаза вылезут из орбит. Мы мгновенно бросим все свои дела, плюнем на требующие срочных решений миллионные сделки, схватим детей под мышку и, потеряв по дороге ключи от квартиры, где деньги лежат, помчимся в самую дальнюю псковскую деревню, поскольку там будет хоть какой-то шанс уцелеть при начале российско-американской ядерной войны.
Но дело, несмотря на высочайший градус враждебной риторики, обстоит совсем не так. Обыватель, российский обыватель, спокоен, так считает Дмитрий Травин.
Среднероссийский обыватель после произнесения дежурных слов о необходимости нападать америкосам вовсе не бежит укреплять обороноспособность Родины и платить взносы в ДОСААФ. Почесывая пузо, он садится к экрану пить пиво и следить за футболом. Вся страсть уходит на то, чтобы болеть за любимую команду. А в свободное от футбола время обыватель будет отмазывать сына от армии и копить деньги на отдых в Испании, Турции или какой-либо другой стране НАТО, где его будут холить, лелеять и прекрасно обслуживать, поскольку конфликт – это всегда убытки, а мирное сосуществование – это доходы.
Как же совместить одно с другим? Отпуск в натовской стране и проклятие в адрес НАТО. Дмитрий Травин считает, что все дело в особой, новой природе российского, да и не только российского патриотизма. Это патриотизм спортивного, фанатского, телевизионного свойства.
Но почему же в таком случае все вокруг сотрясают воздух болтовней о коварных американцах, хотя в истинность угрозы со стороны Соединенных Штатов совсем не верят? Да потому что у среднего обывателя весьма своеобразное, раздвоенное сознание. Кроме пива, футбола и турецкого пляжа, он нуждается еще в чувстве собственной значимости. Невозможно уважать себя за то, что растекаешься задницей по дивану, в то время как Юркий Аршавин, обтекая потом и делая третий подряд финт, забивает противнику гол. Но можно уважать себя, если искренне веришь, будто ты сам вместе с Путиным, Аршавиным и неким условным Василием Теркиным, сражающимся за Цхинвали, составляешь некую героическую общность, противостоящую сильному, умелому и коварному врагу. То ли мюнхенской Баварии, то ли американским морским пехотинцам.
Об особенностях нынешнего патриотизма и националиста говорит автор статьи на сайте еженедельника «Дело» Дмитрий Травин.
Национализм становится по-настоящему опасным и разрушительным в эпоху, когда он подпитывается великими идеями. Мы прожили такую эпоху, и многие западноевропейские страны прожили такую эпоху. Сейчас ситуация другая. Люди не захвачены великими идеями, а потому они не переводят национализм в разрушительную форму в массовом масштабе. Я не хочу сказать, что все это безопасно. Может собраться группа скинхедов и поколотить представителя иной национальности, если они видят, что они сильнее. Точно так же можно собрать армию большой державы и напасть на маленькую державу, если очевидно, что она слабее, и такая война не приведет к по-настоящему разрушительным последствиям. Но в наше время национализм вот этим вот и ограничивается, и это отличает его от предыдущих эпох. Вот этим национализм и ограничивается сегодня, по крайней мере, в Европе.
Это говорил Дмитрий Травин, а мы вернемся к его статье «Нам не страшен дядя Сэм», которую можно прочесть на сайте еженедельника «Дело». Вот торжественный финал этого текста.
Если наш враг не Соединенные Штаты, а Грузия, численность населения которой равна числу жителей Петербурга, то противостояние с ней – это примерно как игра в футбол с Сибирью из Новосибирска. Если выиграем – скучно. Если проиграем – тошно. А противостояние с Америкой – это как суперкубок УЕФА. Глаза горят, руки сжимаются в кулаки, и ерзаешь непрерывно задницей по дивану, как будто этим своим священным местом готовишься отдать пас Аршавину прямо сквозь экран.
Петербургский публицист и политолог Дмитрий Травин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Так или иначе, мы все время будем возвращаться к теме Олимпиады в Пекине. Напоминаю вопрос. Следите ли вы за Пекинской Олимпиадой? 961-33-33. Это номер пейджера в Москве. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым выйдет в эфир в 14 часов сразу после выпуска новостей. Собеседником в московской студии будет Андрей Гаврилов. И в этой программе вы вновь услышите олимпийскую тему. Какую Олимпиаду готовит Лондон и почему Олимпийские игры не примеряют? Такой взгляд Бориса Парамонова. «Сможешь выйти на площадь?» 40 лет песни Александра Галича. И о многом другом речь пойдет в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14 часов сразу же после выпуска новостей. А часы в московской студии «Радио Свобода» показывают 7 часов 30 минут. Новости Светлана Вольская.
«Радио Свобода». Новости.
В Совете Безопасности ООН Россия отвергла предложенный Францией проект резолюции, требующий немедленного вывода российских войск из Грузии. Выступая на открытом заседании Совета, представитель России Прион Виталий Чуркин заявил, что документ должен включать мирный план на 6 пунктов, подписанный Грузией и Россией при посредничестве Франции. Глава МИД России Сергей Лавров назвал необъективным и предвзятым заявление глав МИД стран НАТО по российско-грузинскому конфликту. На экстренном заседании в Брюсселе министры призвали Россию как можно скорее вывести войска из Грузии. Российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Грузия обнародовала новые данные о потерях и погибших в конфликте с Южной Осетией и Россией. Погибли 215 грузинских граждан, 1469 были ранены. В столице Армении неизвестным избит глава Ереванского бюро «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Грах Мелкумян. Президент радиостанции Джеффри Гедмин заявил, что это направленная атака против наших сотрудников и призвал армянские власти провести тщательное расследование. В Ираке, в окрестностях города Баакуба, в провинции Дияла, найдены тела 15 местных жителей. По информации Министерства обороны, массовое захоронение было обнаружено в ходе операции по утеснению боевиков Аль-Каиды, захвативших одно из селений. В Каире ликвидирован крупный пожар в здании парламента Египта. 13 человек госпитализированы с отравлением угарным газом. Причина возгорания пока неизвестна. Бывший лидер боснийских сербов Радван Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, подал в Гаагский трибунал по преступлениям бывшей Югославии ходатайство об отводе судьи.
И в Москве 7:32. Сегодня на Олимпиаде в Пекине разыгрывается 11 комплектов наград. Один комплект уже нашел своих обладателей, как мы слышали из выпуска спортивных новостей. За 29 Олимпийскими играми следят более 4 миллиардов зрителей. Для них работают тысячи журналистов, режиссеров, операторов и фотографов. В Пекин на время 29-х Олимпийских игр приехали тысячи иностранных болельщиков. Тем, кто следит за соревнованиями дома, приходится полагаться на журналистов, приходится полагаться на комментаторов и режиссеров прямых трансляций. Качество их работы по просьбе нашего корреспондента Максима Ярошевского оценил спортивный комментатор, заслуженный мастер спорта Аркадий Ратнер.
Я должен сказать, что Олимпиада из Китая с точки зрения телевидения освещается блестяще. С точки зрения газет, тех газет спортивных, которые я успеваю прочитать, она освещается из рук вон плохо. Что касается телевидения, я в первую очередь говорю, давая положительную оценку, я отмечаю то, что прекрасно работает китайское телевидение. Все виды спорта чувствуется, что показываются специалисты, потому что какие-то нюансы тотчас же воспроизводятся в замедленном повторе, и если комментатор грамотный, он сумеет, так сказать, добавить разъяснение того, что предлагает режиссер. Но надо сказать, что ошибочно мнение, что везде работают китайские режиссеры. В большинстве видов спорта работают режиссеры из разных стран. Я думаю, что даже чувствуется, что есть европейская школа, и где работают китайцы, они работают послабее.
А что вас вот не устраивает в газетной
журналистике? В газетной журналистике меня не устраивает первое. Были настроены газетные журналисты, безусловно, на какие-то более удачные выступления российской сборной. Не думаю, что они были настроены на, так сказать, полную победу или на значительную победу. Этот настрой у них сохранился. И вот сейчас, когда российская сборная выступает из рук вон плохо, вот этот настрой, который, ну, я даже не знаю, не хотелось бы называть его ультрапатриотизмом, я думаю, что это просто отсутствие квалификации. Полгазета, ну, в частности, сейчас передо мной висит «Советский спорт». 3/4 газеты посвящено нашим спортсменам, которые завоевывают даже там бронзовые медали. Хотя, предположим, там вот Фелпс, который завоевал 8 медалей, ну, даже не удосужились они каким-то образом пробиться или на какой-то пресс-конференции записать с ним серьезную пресс-конференцию.
А что вам больше всего запомнилось по красоте картинки?
Я немножко отвлекусь от чисто спортивных событий. На НТВ+, который я смотрю, который, к сожалению, мало доступен в России, они сделали очень интересные сюжеты, рассказывающие о Китае. Они сняты мастерами, кинооператорами, и вот рассказы о различных традициях, об обычаях, о городах, мне, например, запомнились иногда больше, чем запоминаются спортивные соревнования. Прекрасно показано, конечно, было плавание, безусловно. Но легкая атлетика, как всегда, страдает тем, чем она страдала всегда. Поскольку одновременно проходят соревнования во многих местах стадиона, охватить все одновременно не удается, и комментаторы постоянно сетуют на то, что вот в этот момент там прыгает какой-то, так сказать, претендующий на медаль спортсмен, а на экране у нас финиш бега какого-то другого. Но это вещь непобедимая, это существует с тех пор, сколько телевидение существует.
Заслуженный мастер спорта, известный спортивный комментатор Аркадий Ратнер, оценивал качество работы своих коллег на Олимпиаде в Пекине в материале нашего корреспондента Максима Ярошевского. Я напоминаю, что тема сегодняшнего часа – освещение Олимпиады. И следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? 961-33-33, номер пейджера в Москве. Можете присылать ваши ответы на смс номер +7 903 743 2801. Следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? Александр Валиев вышел на улицы города Челябинска с этим же самым вопросом.
К сожалению, в этот раз за Олимпиадой я слежу мало. Но результаты, в общем-то, знаю, и они, конечно, меня не радуют. Очень обидно за Россию, за наших спортсменов, которые подавали очень большие надежды нам перед началом Олимпиады. Не знаю, сможем ли мы немножко подняться, но я думаю, что все наши болельщики, болельщики России, очень за это переживают.
Слежу, но, к сожалению, систематически. Хотелось бы чаще наблюдать за нашей сборной, но пока, к сожалению, они не показывают хороших результатов ни в одном виде спорта, который бы меня заинтересовал. Особенно я большие надежды ставил на гимнастику, но не оправдались они. Очень жаль. Сейчас жду баскетбольная сборная. Вот она скорее может показать нам хороший результат. Слабенько выступает сборная, нет на таких звезд, как раньше.
Я с удовольствием слежу за Олимпиадой. Меня очень радуют успехи нашей российской сборной. Очень сильно порадовал за Елену Исенбаеву. И девочки наши теннисистки просто молодцы, умнички. Очень слежу и наслаждаюсь увиденным удовольствием. Особое удовольствие получила от открытия Олимпиады. Просто феерическое шоу меня подвергло в огромный восторг.
Вообще не слежу. Интересует меня, когда у меня работа начинается в 9, заканчивается, пока с ног не свалишься.
В данный момент я слежу за Олимпиадой. Сначала не следила, потому что очень расстроили наши гимнастки, которые не заняли никакого места. Перестала на время смотреть. Потом, конечно, сыграла чувство патриотизма. Стала следить. Вчера смотрела вот наших тяжелоатлетов. Довольна их выступлением, хоть они не заняли золото, но все равно молодцы.
Ну, честно сказать, по телевизору смотреть Олимпиаду мне нету времени, но я каждый день захожу в интернет, слежу, кто сколько медалей выиграл. И, к сожалению, эта Олимпиада нас расстраивает, потому что у нас всего 8 золотых медалей, а у китайцев их уже 40. У американцев точно больше 20.
Но я стараюсь следить за событием на Олимпиаде. Когда-то я сама занималась спортом, и поэтому любой вид спорта интересует. Переживаю, когда наши ребята где-то могли бы лучше сыграть, но были вот на 8 месте. Думаю, как же так, наши ребята на 8 месте. Радуюсь, когда они зарабатывают какие-то медали, особенно золотые.
За Олимпиадой я слежу с удовольствием. Конечно, выступления наших команд некоторых не очень нравится. Очень обидно, когда вот наша легкоатлетка начала выступление раньше, чем загорелся зеленый сигнал. Из-за этого у нее было 0 баллов. Очень обидно было за команду наших гимнастов, которые тоже, в общем-то, не очень удачно выступили.
Да, ужасно все. Чистое золото в шаге от победы – это не про нас.
Так челябинцы отвечали на вопрос, следите ли вы за Олимпиадой. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Знаменитый режиссер Питер Брук стал лауреатом премии Генрика Ибсена, в то время как рок-певец Гарри Глиттер освобожден из вьетнамской тюрьмы. Это лишь часть тем, которые будут затронуты Дмитрием Волочком в рубрике «Культура». Культура, новости и комментарии.
Лауреатом международной премии имени Генрика Ибсена этого года стал британский театральный режиссер Питер Брук. Об этом объявила норвежская актриса Лив Ульман, возглавляющая жюри премии. Питеру Бруку 83 года. Церемония вручения премии, в ходе которой режиссеру вручат чек на $460 000, состоится 31 августа в портовом городе Скиен на юге Норвегии, где родился Ибсен. Израильский дирижер Даниэль Баренбойм заявил немецкому пресс-агентур, что Израиль не сведущ в проблемах палестинцев и не проявляет любознательности по отношению к их жизни. В настоящее время оркестр «Западно-Восточный диван», которым руководит Даниэль Баренбойм, совершает турне по Европе. В состав оркестра входят 120 молодых музыкантов из Израиля и ряда арабских стран. Британский рок-певец Гарри Глиттер освобожден из вьетнамской тюрьмы. Он был приговорен к 3 годам заключения за сексуальные отношения с 11- и 12-летней девочками. По последним сообщениям, Глиттер вылетел в Великобританию, где ему предстоит зарегистрироваться в полиции в связи с совершенным сексуальным преступлением. Начиная с этой осени, многие издательства Великобритании будут указывать на книгах для детей и подростков предполагаемый возраст читателя, например, 5 лет плюс, 7 лет плюс и так далее. Согласно опросу, проведенному среди родителей, покупающих книги для детей, большинство из них приветствует нововведение. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Мнение детей о том, как они относятся к новым предписаниям, никто не спрашивал. Но зато писатели, в отличие от родителей, бунтуют против книжных рецептов, смахивающих, по их мнению, на цензуру. Причем бунтуют самые успешные литераторы, книги которых пользуются колоссальным спросом поверх возрастных барьеров. Среди них Филипп Пулман, чей роман «Северное сияние» признан лучшей британской детской книгой за последние 70 лет, Джоан Роулинг, автор бестселлеров о Гарри Поттере и другие. Как будут протестовать дети, тоже можно себе представить. Если тебе уже 9, а в руках у тебя книжка для 7-летних, то эту книжку ты будешь читать на последней парте в классе, чтобы тебя не подняли на смех. А что делать, к примеру, с трагедией Шекспира «Ромео и Джульетта»? За последние 400 лет психология детей и подростков радикально изменилась. 14-летняя Джульетта психологически была готова выйти замуж и родить ребенка. Значит ли это, что произведение Шекспира следует рекомендовать девушкам на выданье? Мне все-таки кажется, что писатели напрасно волнуются. Дети непобедимы. Под крышкой парты, под одеялом, с фонариком или без, они все равно будут читать то, что им по душе.
В России должна быть создана специальная структура по урегулированию кризиса межнациональных отношений на постсоветском пространстве. К такому выводу пришли участники круглого стола, который собрал представителей многочисленных диаспор. При этом президент Всемирного гражданского интеллектуально-интеграционного фонда «Народная дипломатия» Валерий Гавесов подчеркнул, что с такой инициативой следует обратиться к президенту Соединенных Штатов Америки. Об этом репортаж Карена Агамирова.
Валерий Габисов обосновал свое убеждение тем, что президент Соединенных Штатов в данный момент является
инструментом для того, с чем мы хотим бороться. Вот эти две вещи. Первое – это создание этой структуры. Второе – тексты обращений. Сидят аналитики и думают, как создать эффективную систему безопасности, гражданской безопасности, пока в российском обществе.
Председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин размышляет.
Как только какая-то страна обретает независимость, как только какая-то страна реализует свое право на самоопределение, например, Грузия, да, внутри этой страны оказывается некое меньшинство, которое чувствует себя ущемленным, и вот этот процесс ядерного распада, он идет дальше, 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 и непонятно, где он остановится. На уровне международного права необходимо разработать алгоритм для страны, как действовать, если внутри страны есть некая этническая группа, которая говорит, мы хотим независимости, мы хотим самоопределения. Вот в письме на имя Буш, которое я проект подготовил, я постарался в самых примитивных чертах изложить этот механизм. Надо постараться, чтобы эти народы продолжали жить друг с другом в рамках автономии. Вот то, что сейчас случилось между Грузией и Осетией, мне кажется, мы должны подумать о том, каким образом можно, вот когда такое возникает конфронтация, или чувствуется, что конфронтация возникнет, когда люди начали стрелять друг друга, там уже сложно что-то говорить, имело бы смысл практиковать совместное обращение культурных авторитетов, культурных, нравственных, духовных авторитетов этих стран, чтобы грузины и осетины подписали совместное обращение к своей молодежи, к своим правительствам. Третий момент. Очень меня сильно, когда началась эта ситуация, он меня очень сильно напугал и антигрузинские настроения в российском обществе. И вот я прихожу вот сейчас в одну молодежную компанию, и они сидят, все, у них чешутся руки, там, грузина поймать, побить. Мы должны сделать такое обращение к российской, московской петербургской милиции, чтобы не допустить националистической вакханалии на улицах наших городов.
Подвел черту Андрей Бабушкин. Член общественной палаты, президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Это содружество. Не важно, что мы еще не стали официально и формально каким-то органом. Важно то, что мы собрались. Важно то, что мы здесь и что мы вместе. Это обращение было бы и в НАТО, и в ОБСЕ, и к руководителям всех стран, не только там к Бушу. Объяснить власти, что национальные конфликты. 70% российского населения кого-то не любит. Чужих, не похожих, не своих.
А вот председатель Совета Московской Осетинской общины Валерий Кабулов дает понять, обращение обращениями, но...
Как можно решить вопрос, не оглядываясь назад? Это сегодня, значит, убили половину моей семьи, я должен сказать, все, хватит, половина убили, половина осталась, давайте жить дальше дружно.
Участники круглого стола приняли решение собраться 21 августа, чтобы окончательно определить состав консультативной группы и текста обращения. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
7:46 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Армении неизвестными избит глава Ереванского бюро «Радио «Свобода», Свободная Европа» Грах Мелкумян. В Ираке, в окрестностях города Баакуба, в провинции Дияла, найдены тела 15 местных жителей. В Каире ликвидирован крупный пожар в здании парламента Египта. 13 человек госпитализированы с отравлением угарным газом. Подробнее о новостях через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А теперь время обзора российской прессы. И Марина Дубовик в студии. Ей слово. Еще раз доброе утро, Марина.
Доброе утро, Сергей. Мы редко обращаемся к экономической теме в наших обзорах, потому что не по плечу каждому разобраться во всех цифрах и процентах. Но, тем не менее, по компании Mitchell, естественно, эта ситуация несколько неоднозначна, поэтому мы, в общем-то, обратимся сейчас к этой теме. Бегство капитализации, так озаглавил свою статью «Коммерсант» и пишет: «Дело Мечела и война на Кавказе напугали инвесторов гораздо больше финансового кризиса. Российские индексы падают гораздо сильнее мировых, и вчера суммарная капитализация отечественных компаний впервые с июня 2007 года упала ниже 1 триллиона долларов. Удержать рынок от еще больше стремительного падения в середине дня попытался премьер-министр Владимир Путин. Он заявил об улучшении ситуации в металлургической отрасли, произошедшем после июльского обсуждения ценовой политики ряда компаний. После этого появилась информация о штрафных санкциях, предъявленных Федеральной антимонопольной службой в адрес Мечела и Евросгрупп. Как и обещало антимонопольное ведомство, они оказались мягкими, пишет «Коммерсант». К этой же теме обращается и российская газета. В статье «Металлурги договорились», Владимир Путин хочет перейти от ручного управления рынком к системному. Правда, на сей раз премьер дал успокаивающую информацию, в том числе и по компании «Мечел», хотя саму компанию премьер ни разу так и не упомянул. Причем премьер-министр приятно отметил, что июльские обсуждения, а попросту говоря, премьерская критика, привели к позитивным результатам в отрасли, отмечает газета. Время новостей пишет: металлургии по Путину, Мечел заплатил штраф. Газета отмечает, что публичная критика премьер-министра Владимира Путина ценовой политики группы Мечел обошлась одной из крупнейших горно-металлургических компаний страны куда дешевле, чем тот ущерб, который нанесло выступление премьера акционерам Мечела и всему российскому фондовому рынку. Этой же теме посвятил свою статью «Дело Мечела закрыли небольшой ценой в «Коммерсанте». И, естественно, она очень большая, поскольку тема «Коммерсанта» сама по себе выявлена. Пока все.
Спасибо большое. Ждем Марину в начале следующего часа с новыми материалами из сегодняшних российских газет. О причинах запрета московскими властями памятных мероприятий в честь годовщины победы над путчем августа 1991 года ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с ветераном обороны Белого дома Михаилом Шнейдером. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Расскажите, почему вот привычное шествие, которое всегда мы ждем 22 августа, но на этот раз не состоится?
Трудный вопрос. Я последние несколько лет сталкивался постоянно с препятствиями мэрии в проведении тех или иных массовых акций. Да и не только я, и мои друзья запрещали марши несогласных. Были трудности с проведением массовых акций в прошлом году во время избирательной кампании. Но то, что впервые за 17 лет мэрия не согласовала нам в полном объеме наши традиционные мероприятия, которые проводят защитники Белого дома, для меня это было просто шоком. Мы проводим ежегодно 22 августа, отмечаем День российского флага. Дни попадают и будничные, и воскресные, несмотря на то, что это лето, несмотря на то, что люди в отпусках, все-таки от тысячи до 2000 человек у нас участвуют в наших акциях обычно. Причина, которая названа в этот раз, ну, совершенно, на мой взгляд, не имеет отношения к действительности. Нам сказали, что мы будем препятствовать движению транспорта.
Член Бюро Объединенного гражданского фронта Александр Осовцов, бывший депутат Госдумы, бывший депутат Моссовета, ветеран обороны Белого дома, констатирует измену Кремля заветом 91-го года.
Я думаю, что нынешняя российская власть к событиям 91-го года относится со страхом и отвращением. С отвращением, потому что те идеалы, которые тогда, сколь бы абстрактные, по-разному толкуемы они ни были, для них неприемлемы, а со страхом, потому что их предметная практическая политика настолько противоположна тому, к чему стремились, не только декларировали, но и реально многие стремились тогда, что любое новое, даже небольшое движение в том направлении вызывает у них панику.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета РСФСР, гордится плодами августовской победы над ГКЧП.
Современные власти относятся к ГКЧП как к эпохе Александра Македонского. Это когда-то было, к современной власти это не имеет никакого отношения, поэтому не радоваться, не печалиться не стоит. Конечно, это весьма наивное, очень такое простодушное отношение. Потому что если бы не было тогда этих событий, если бы мы не сломали хребет ГКЧП, я так полагаю, как бы не развернулась история СССР или без СССР, во всяком случае современных правителей, конечно, во власти бы не было никого абсолютно. Поэтому они должны быть благодарны нам и мне в том числе, которые в конечном счете возвели их на трон. Но они этого не понимают, конечно. Они считают, что как вот этот древнеегипетский бог Азирис, что сами себя породили. Вот такое наивное, по-моему, представление у современной власти.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». И этот час утренней программы «Время свободы» заканчивает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз мы отправляемся в Чехию. Две трети рынка производства пива в Чехии сегодня контролируют три транснациональных концерна. Это вызывает недовольство части общественности. На рынке работают также две чешские компании, которые скупают сейчас небольшие региональные пивные заводы. И владельцы городских пивоварен иногда даже предпочитают продать часть акций им, а не международным пивоваренным гигантам. Впрочем, подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
В Чехии производится около 400 сортов пива. Правда, если попросить любого жителя страны перечислить известные ему виды, после первой десятки он устанет. Если речь идет о настоящем пивомане, то он назовет максимум 20 марок. Пивное разнообразие не означает, что чешские потребители каждый день пробуют новый вид. Как правило, большинство предпочитает наиболее распространенные бренды, которые выпускают крупные пивные заводы, принадлежащие мировым пивным концернам. Местные специалисты называют их продукцию «европивом». Алеш Дочкал, владелец пражской мини-пивоварни «Пивоваренный дом», где используются традиционные методы производства, о таком пиве отзывается как о стандартного качества продукте без изюминки. Естественно, крупные производители пива стремятся, с одной стороны, завоевать как можно большую долю рынка, а с другой свести к минимуму производственные расходы, так, чтобы получать максимальную прибыль. Этого можно достичь, используя различные современные технологии. Одна из них – технология «Хай Dry Gravity Brewing. Пивной завод варит одно более крепкое пиво, которое потом разбавляют водой до необходимого уровня. Я считаю это деградацией нашей чешской пивоваренной традиции. Представьте себе, что вы сидите в пивной, ваш сосед заказал себе пилзнер Урквелл, к этому газировку и начал наливать ее в свой бокал.
К тому садовку, а зачал все это до того лит.
Таким методом в Чехии производятся многие популярные за границей сорта пива – Старопрамен, Браник, Гамбринус, Козел. Мы довольно много говорим о пиве, как вы о нем отзываетесь, стандартного качества, что, в свою очередь, характерно для традиционной технологии производства. Ее используют небольшие региональные пивзаводы. Крупные не могут себе этого позволить, потому что при их объемах производства это требует дополнительных немалых инвестиций. Самое главное, что каждый сорт пива варится отдельно. Некоторые пивзаводы оставляют бродить пиво в открытых катках, в отличие от современной технологии использования танков. От этого пиво приобретает особый, не похожий на другие вкус. За счет небольшого производства удается выпускать множество разнообразных сортов пива, например, полутемное с привкусами. Варят и ограниченные партии пива сильной крепости, например, в пасхальные или рождественские праздники. К счастью, и количество потребителей, которые умеют это оценить, увеличивается. На фоне этой тенденции сохранить традиционный способ производства пива в Чехии появились две финансовые группы, которые покупают акции или даже приобретают заводы целиком в регионах. Недавним приобретением одной из таких компаний, Кей Бревери Групп, стал пивзавод в городе Черногора, выпускающий одноименное пиво. Этим заводом интересовались и крупные пивоваренные концерны, однако им отказали. После завершения сделки директор завода Черногора Иржи Фусек заявил, цитирую, «Крупные инвесторы применяют при производстве новые технологии, которые убивают оригинальный вкус чешского пива, а его можно добиться благодаря традиционным методам брожения и варки хмельного напитка. Поэтому мы приняли решение в пользу местного инвестора». Такой логике все чаще следуют и другие региональные пивзаводы в Еглаве, Свиянах, Противине и других городах. Продолжает Алиш Дочкал. Проблема в том, что крупные пивзаводы могут позволить себе заниматься поддержкой продаж. Они обычно берут обязательства у питейных заведений закупать продукцию только у них, передав им бесплатное оборудование для реализации разливного пива, а также оплачивают рекламные кампании. Небольшие пивзаводы позволить себе этого не могут. Даже те, кто разбирается во всех тонкостях и ловушках современного пивоварения, не могут позволить себе потреблять только пиво, сваренное традиционным способом. Нередко покупка хмельного напитка, сделанного в другом городе, превращается в настоящую охоту. В обычном супермаркете его не найти. Приходится отправляться в специализированный магазин, своеобразный пивной бутик. Но такие есть только в крупных городах. Поэтому в Чехии настоящие ценители пива специально отправляются в выходные дни в другие города, чтобы попробовать новый или полюбившийся сорт пива и купить пару бутылочек. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Но спортсмены на Олимпиаде в Пекине пивом не злоупотребляют. Следите ли вы за Олимпиадой в Пекине? 961-33-33 номер для ваших это номер пейджера, а для ваших смс-сообщений номер следующий. Плюс 7-903-743-2801. Ну, я успею одно-два сообщения зачитать. Сегодня других игр хватает, кавказских, считает Ваня Жуков. Есть вещи поважнее Олимпиады, мнение Бориса из города Миаса. Я не слежу за Пекинской Олимпиадой, мне это абсолютно неинтересно, да и времени нет, пишет Белорус. Вот такие вот пока однозначные мнения мне попались, но я надеюсь, что мнения будут разными.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю освобождение как знак справедливости.
Я решил последовать их совету и объявить об отставке.
Мы хотим просто, чтобы нас уважали.
Большое число людей называют ровно ту цифру, которую они слышали.
Грузию не сломить, что бы вы ни делали.
Тимошенко Грузия. Обвиняется в системной работе в интересах российской стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободно.